Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу. Гибель Джанни Версаче». Подготовила и ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 20 июля 1997 года.
Говорит «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы в гостях у известного российского художника-модельера Славы Зайцева. У микрофона Савик Шустер. Во вторник, 15 июля, в 9 часов 6 минут утра по местному времени, в Майами-Бич был убит известнейший художник-модельер Джанни Версаче. Не стану обсуждать личность убийцы, а скажу несколько слов о жертве. Искусство моды, мир эстетики потеряли своего героя момента, талант которого неповторим. Это как раз тот случай, когда свято место остается пустым. Версаче был фанатиком красоты. Он слепо верил в власть сенсуальности. Мы долго думали о том, как в наших программах проститься с великим художником-модельером, и решили, что только в длинном разговоре с его коллегой можно попытаться объяснить слушателю радио многомерность эстетики Версаче. Героем нашей программы таким образом стал Слава Зайцев, с которым мы беседовали в его доме моделей в Москве на проспекте Мира. Начнем программу «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам после двух объявлений о других программах «Радио Свобода».
Войны и революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы в гостях у известного российского художника-модельера Славы Зайцева. Вопросы задает только один журналист, корреспондент в Москве итальянской телекомпании «Рай» Лучо Гамбакорта. Увы, российский журналист, который согласился принять участие в программе, нас подвел и не пришел, даже не предупредив. Я только надеюсь, что ничего неприятного с нашим коллегой не произошло. Программу веду я, Савик Шустер.
Вячеслав Михайлович, в день смерти Джанни Версаче один очень известный итальянский журналист написал, что его убийство, оно равноценно в моде, естественно, убийству Джона Леннона в рок-музыке. Вот насколько вы считаете оправдано такое вот сравнение?
Аналогии возникали точно такие же, когда я узнал, не сразу же, а спустя некоторое время, когда стали анализировать происшедшее, я считаю, что это не менее яркое, как говорится, событие в жизни моды, и потери, может быть, даже больше, чем Джон Леннон. Поскольку Джон Леннон не успел создать свою империю, у него было огромное количество слушателей, а Джанни Версаче, ему удалось создать мощную империю, в которой, как говорится, жило огромное количество людей, определяющих, как бы, лицо эпохи. Поэтому для меня лично это больше трагедии, чем Джон Леннон.
Лючо Гамбакорта, итальянское телевидение «Рай».
Вячеслав Михайлович, как вы считаете, почему убийца выбрал именно Джанни Версаче, чтобы совершить свой поступок?
Вы знаете, это пути, как говорится, Господь несповедимы. Здесь сложно ответить на этот вопрос. Я считаю, что выбирают всегда самых незащищенных. поскольку я считаю, что Джанни Версачи жил абсолютно открыто и как бы не утруждал себя присутствием телохранителей, как сейчас стало это очень популярно, потому что, будучи однажды в Нью-Йорке на своей выставке в Сохо, я имел неосторожность увидеть его на улице, идущим в компании какого-то среднего возраста человека, невзрачного никакого. Я даже не мог поверить своим глазам и набрался смелости, подошел и сказал: «Джанни, привет, это Слава Зайцев». Он говорит: «Да, я знаю, что ты здесь делаешь». Я говорю: «У меня выставка, а у вас что?» Я говорю: «Я знаю, что вы здесь, у вас выставка вот в одном из крупных магазинов, блестящая выставка, я был в его вечерних платьях». Мы с ним очень мило поговорили, и я для себя стоял в памяти, что как так может Джанни Версачи, и он один на этой, на Пятой Веню, где огромное количество народа, где вообще нет никакой защиты. Вот для меня это, как говорится, было совершенно каким-то нонсенсом. Поэтому его теплый разговор, его удивительная доброжелательность и абсолютно отсутствие амбиций, что это, в общем, такая крупная величина, вот оставило очень теплый след. Я позже был уже в Милане на его показе, он меня пригласил в 89-м году. Первый раз я был у него в 89-м, позже я был по приглашению, но не имел, как говорится, возможности к нему попасть, в силу того, что у меня не было переводчика. А не зная языка, мне было сложно с ним общаться. Поэтому то, что, как говорится, выбор на него, это какая-то удивительная ирония судьбы.
Вы боитесь чего-то подобного? То есть, возможно ли в России, скажем, ритуальное убийство великого модельера?
Вы знаете, в нашей стране все возможно, потому что Россия страна дремучая, и люди в России непредсказуемые. Я также живу открыто абсолютно, поскольку меня ничто не удерживает на этой земле, кроме желания максимально воплотиться в то, что, чем даровала меня природа. Поэтому я считаю, когда будет Богу угодно меня убрать, Он это сделает. В случайности я не верю, честно говоря, поскольку я не даю повода для случайностей. Я достаточно человек замкнутый и редко появляюсь в общественных местах, поскольку время, которое у меня существует, оставшееся для меня, оно настолько степени ограничено, что я его отдаю рисованию. Но исключать такую возможность, как говорится, было бы глупо. Поскольку все абсолютно возможно в нашей стране.
Вячеслав Михайлович, вот вы сказали лицо эпохи, которое отражал Джанни Версачи. Скажите, а вот какое это лицо эпохи конца вот этого нашего века?
Вы знаете, он создал такой своеобразный микромир роскоши. Роскоши, как мне кажется, как художнику, которая символизирует период расцвета Римской империи. Потому что весь декор античный, и среда, которую он предлагал в качестве, как бы сказать, такой ниши для людей, эстетизирующих относительно красоты, и людей, влюбленных в гармонию, она как бы вот где-то ассоциировалась именно с той эпохой, поскольку это никак не укладывалось как бы в наше время. Вот. Вот таким своеобразным был диссонансом все его интерьеры, одежды, и вообще весь мир, который он создал, мир прекрасный. Вместе с Ричардом Авидоном, я считаю, один из выдающих художников нашего времени, то есть такой экзальтированной гармонии, эстетизирующей красоты на грани упадка. Вот. Причем изначально, это еще как с начала появления, это 80-е годы, я помню уже эти великолепные композиции Ричарда Авидона из прекрасных женщин, мужчин и одежд Джанни Версачи. Я как художник, как фотограф, меня это всегда потрясало, и это оставляет неизгладимый след.
Скажите, я вот продолжу тему, извините меня за более длинный вопрос, потому что я как-то хочу перекинуть мостик в Россию. В 82-м году Версачи создал эту ткань, металлизированную такую, очень блестящую.
Помню, которая... да, такая живая ткань,
да,
как живая. Нерв.
Живая, она просто как вот шелк, да, бросалась на тело женщины, как бы сенсуальность проявляя, и это был вот первый момент, как бы вызов постфеминизма, когда вот феминизм завершился, да, и женщина уже была равна мужчине, и она конкурировала в мире рабочем вместе с мужчиной, и поэтому, скажем, Армани в тот момент подходил лучше, потому что, да, он создавал очень элегантные рисунки, но они не были вызывающими.
Абсолютно. Они всегда были, как бы сказать, художник такой эмпатизирующий, то есть некоторая импотентность. Он очень корректный, он очень деликатный, очень немногословный, немногоцветный, но поначалу это было интересно, потом стало скучно, и просто потом уже я даже и не интересуюсь. У Версачи вот этот нерв, вот эта ткань, который, кстати, его в последней коллекции. Сейчас я был когда в Париже, я видел, как говорится, его модели последние. Как раз опять-таки он вернул вот эту трепетную нежность, казалось бы, металлических тканей. В них было столько вот такой сексуальности, какой-то, ну, притягательный, потому что это вот как змея, знаете, вот живое что-то в этой ткани было, вот как прикасаешься к змее, ощущение чего-то странного, предчувствие, вот то же самое я ощущаю от этих тканей, которые были им созданы и вновь были повторены в этой коллекции. Да, я прервал, простите, ваш вопрос.
Нет, это очень приятное уточнение.
Безусловно, его коллекция необычайно женственная, и что надо отдать должное, вот если говорить о стиле, то, по всей вероятности, этот человек, который мне в этом плане близок, то, что он женщину всегда оставлял женщиной, мужчину всегда оставлял мужиком. Он никогда мужчину не делал гомосексуалистом, или таким инфантильным, или там, не знаю, унисексуальным. Всегда мужик был красавец, мощный, развитый, великолепный. Великолепное тело, великолепная мощная одежда, подчеркивающая вот эту гармонию этого потрясающего по красоте тела.
Да, как вот. Одна английская журналистка написала, мужчины нетерпимой красоты.
Да, нетерпимой, совершенно точно. Потому что я знаю, когда на его показы, как говорится, попадаешь, то женщины, то есть, мне кажется, они готовы разорвать этих мужиков, которые появляются на сцене, особенно он еще шокирует, он выпускает в каких-то роскошных халатах, в таких облегающих плавках, когда они сбрасывают мужики эти халаты, и такая аура какого-то мужского начала прет со сцены, что женщина просто там, не знаю, звереет просто от желания. Не знаю, это очень хорошая игра, он молодец, он правильно, как говорится, понимал свое сверхназначение в моде.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Слава Зайцев в своем рабочем кабинете отвечает на вопросы, увы, только западного коллеги, корреспондента в Москве итальянской телекомпании «Рай» Лучо Гамбакорта. Российский журналист просто не пришел. Веду программу я, Савик Шустер.
Извини, я просто продолжу тему, так как я сказал, мостик в Россию. Так вот, Россия как бы свой феминизм пережила, когда в советское время говорили, что вот женщина равна мужчине, все могут работать там на комбайнах, тракторах, да, и так далее. А сейчас совершенно новая эпоха. Вот куда идет Россия? Сравнима ли это каким-то образом с Западом, вот с миром Версачи? Или же это совсем другая история для такого художника, как вы?
Для меня, наверное, сравнима, потому что я человек, который как бы всегда идет обиняком в своей любимой стране, который как бы признавая, не признает мое присутствие. То есть я всегда ощущаю в этой стране себя как бы как собака на сене. Хорошо, что есть, но лучше бы, чтобы не было. Вот. Поэтому я выбрал, как говорится, благодарению Божьему, свой мир, свою среду обитания, и я проповедую, как говорится, пою гимн той же гармонии, которую, как говорится, воздал в своем творчестве и Версачи, и Джан-Франко Ферре. То есть эти люди для меня, как говорится, как бы едины. Две грани одного чего-то очень мощного. Вот. Поэтому я сохраняю свои принципы вопреки существующим как бы новым направлениям какой-то альтернативной моды, андеграундной моды и прочее-прочее. То есть, когда мода превратилась в буфонаду, в какую-то площадную, не знаю, такую, как говорится, игру, где не человек является сутью, как говорится, избранником художника, а быстрее среда доминирует над человеком, что абсолютно неправомерно, поскольку искусство одежды существует для того, чтобы создать максимум благоприятствий для человека, чтобы человек, надевший одежду, чувствовал себя защищенным в окружающей среде, чтобы человек был приятен, что визитная карточка его одежды, она доставляла удовольствие от созерцания и появлялось у собеседника желание для таких активных коммуникаций. Сейчас, к сожалению, в России началась такая бутафория, буфонада и, не знаю, какие-то балаганные такие ночные шоу или на площадные, или в казино, или в кабаках. Это стало предметом больше театра, нежели потребления. И это очень печально. Поэтому говорить сегодня о развитии русской моды, преждевременно, хотя есть очень много талантливых людей, но в них не инвестируются средства. Они не поднимаются для того, чтобы доказать свою состоятельность на поприще искусства одежды. Если на Западе существует специальная, как говорится, группа людей, которые, увидев талантливого человека, инвестируют в него, развивают его имя и так далее, то у нас, к сожалению, за редким исключением кому-то это удается. Может, Вале Юдашке, там, Греков, Александр. То есть вот какие-то отдельные люди, они появляются, и в них ощущаешь, что в них вкладывают. И есть результаты.
Лючо Гамбакорта, Рай.
Вопрос к предпринимателю Зайцеву. Некоторые итальянские модельеры аннулировали, сняли свои, показ своих коллекций после того, как узнали о трагической гибели Джанни Версаче. Некоторые не аннулировали. Вот эти они объяснили, что в их показах ангажирована работа столько людей, что это труд нельзя пренебрежить, нельзя не учитывать. Как вы поступили бы на их место?
Я считаю, что то, что сделала фирма сама, закрыла все магазины, закрыла, как говорится, витрины, как говорится, объявила траур, я считаю это абсолютно правомерным, потому что я также нахожусь в трауре. Если вы заметили, я хожу в черном костюме уже третий день и не снимаю его, поскольку я считаю, что это трагедия наша, потому что никто от этого не заблокирован. Поэтому момент солидарности цеховиков должен существовать обязательно, поскольку я считаю это событие неординарное. Потому что такого еще не было в мире моды. Никогда. Сейчас масса версий существует относительно его гибели. Я неправомерен, как говорится, ну, опровергать ту или иную истину. Я просто его знаю как личность, как человека. И кроме симпатии, кроме восхищения его талантом, у меня ничего не останется, как говорится, после его смерти. Немножко отойду до темы. Последняя коллекция, которая им была показана, потому что предыдущая была менее, значительно менее интересна, но мне сказали, что он был болен, и, по всей вероятности, это было вызвано его болезнью. Последняя коллекция была блестящая, просто блестящая коллекция. Он вновь вернулся к себе, он вновь вернулся к чистоте, форме, к какому-то поразительному лаконизму. И вопреки существующим тенденциям, которые представили дома Кристиан Диора, Живанши, Жан-Поль Готье и другие художники, где роскошь просто буйствовала, и, как говорится, где присутствовал этот мощный театр, если не просто ласкало, там человека не видно было, то там был у Версаче человек. У меня было даже ощущение, когда это произошло, то есть я мгновенно как бы перенесся в тот показ и увидел, что вся коллекция черная, и в качестве декора кресты, и в качестве каких-то элементов на платье вдруг красные пятна, как пятна крови. Вот это меня поразило, как будто человек интуитивно предчувствовал, что должно что-то произойти. Слишком таргическая была коллекция, и коллекция, которая обращена была к человеку, а значит и к Богу. Вот это было для меня уже, апропо, как говорится, после произошедшего, каким-то странным таким объяснением.
Ну, как вы думаете, как вы помните, последний показ Версаче заканчивается тем, что Наоми Кэмпбелл
в белом
стреляет
платье
пистолетом. Да. Это могло бы быть...
Но она не стреляла, она так, просто... Она как бы...
Да, показала, да.
Да.
Могло быть вдохновлением для будущего убийцы.
Не знаю, слишком много здесь странного, понимаете? И то, что Наоми Кэмпбелл была в белом коротком платье, и на ней была накидка, как у медсестер в период Первой мировой войны, то, о чем я тоже, кстати, говорил, вот это очень странно, понимаете, то, что она была с ним вместе, как говорится, темная женщина в белом платье вместе с Версаче, и вот в этом странном наряде как бы спасительницы, вот это можно сегодня, как говорится, развивать эту историю и, может быть, найти какой-то ответ. Но то, что это произошло, это удивительно, как бы сказать, ну, как будто бы все это было предвидено, то есть, как бы человек знал, куда он шел. Тем более, что вот я недавно перелистал страницы 83-го года, интервью с ним, одного из крупных, как говорится, теоретиков моды Италии. Теоретик говорит, что Джанни Версачи обладает совершенно потрясающей интуицией, как бы предвидением каким-то необычайным, что якобы он... Там написано, что его успех придет сначала во Франции, потом в Америке, что жизнь его будет, как говорится, долгая в Америке. Это 83-й год. Очень трудно как бы быть объективным, не зная истины. Мы можем только сегодня предполагать.
Вячеслав Михайлович, в мире моды как комментировалось факт, что в последних годах своей жизни Версаче боролся, казалось бы, успешно со смертельной болезнью? Как вы об этом знали и там реагировали на эту весть?
Вы знаете, для меня, когда я узнал, что у него очень плохо, как говорится, с головой и есть какие-то очень серьезные такие предпосылки на любой исход. Но, честно говоря, это было как это для меня, ну, с одной стороны, не неожиданно, а более чем странно и нежелательно хотелось, вообще об этом не хотелось думать, поскольку человек находился в полном расцвете сил. То есть 50 лет для художника – это начало серьезной активной деятельности, когда очень много накоплено, когда создана своя империя, когда у тебя есть средства для того, чтобы реализовать любую свою идею. Вот в этот миг вдруг происходит вот такая странная вещь. Я стал думать, что в чем причина, что могло бы так разгневать Бога, который как бы дал предостережение этому человеку, что любая болезнь – это есть момент предостережения. Потому что я помню себя в 33 года, я попал в аварию, был распят, 6 месяцев лежал как в гипсе, и после этого 6 месяцев ходил на костылях. Я понял, что Бог в 33 года, как и Христа, дал мне понять, что дан тебе талант, и ты должен его, как говорится, очень последовательно и очень целеустремленно реализовать. И я это принял. И я несу этот крест, и, как говорится, вопреки существующим реалиям, я доказываю свою состоятельность того, что я избранник, как говорится, своего рода Божий, и мне дан очень огромный потенциал. Мне очень важно реализоваться. Вероятно, здесь также было предупреждение. Может быть, он не понял этого. Может, он не учел этого. И поэтому, как говорится, вот произошла такая трагедия.
Но вы меняли свой курс, скажем, в моде?
Безусловно. Безусловно. Я не только курс поменял в моде, я поменял и жизнь. Понимаете, я отказался от личной жизни, я ушел весь, полностью ушел в свой мир, мир искусства одежды.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу» «Лидер отвечает журналистам». Слава Зайцев в своем рабочем кабинете отвечает на вопросы, увы, только западного коллеги, корреспондента в Москве итальянской телекомпании «Рай» Лучо Гамбакорта. Российский журналист не пришел. Веду программу я, Савик Шустер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода. Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу. Гибель Джанни Версачи». Подготовил и ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 20 июля 1997 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы в гостях у известного российского художника-модельера Славы Зайцева. Вопросы задает только один западный журналист, корреспондент в Москве итальянской телекомпании «Рай» Лючо Гамбакорта. Программу веду я, Савик Шустер. Слав Михайлович, вот так как наша российская коллега отсутствует, она нас подвела, а я сейчас вот буду в роли российского журналиста. Скажите, да. Вот вы говорите, роскошь, от кутюр связана, конечно, с роскошью. Вот в России все же есть уже слой очень богатое население. Ну, очень
более чем богатый.
Более, да, чем богатый. Да. Я даже на Западе...
Таких по пальцам наберешь, а да. У нас десятки.
А у вас десятки, сказать, сотни, да. Ну вот, какую моду они диктуют? Диктуют ли вообще, интересует ли их это? И понимают ли они вообще искусство одежды?
Изначально возможность, сразу же имея колоссальные деньги, посетить дорогие магазины, дала очень точный ориентир. Джанни Версачи – яркий художник. Выразительный художник. Художник, который проявляется очень по-разному. У него есть как очень корректные, очень деликатные направления, есть такие мощные, такие взрывные, декоративные, которые, предположим, привлекают людей Дикого Запада, или там, не знаю, это Америка, Техас и так далее. Америка оказалась сродни России, потому что Америка, в общем-то, также, вы помните, кто там начинал жить и обустраиваться? Те, которые были изгнаны или бежали. Поэтому здесь категория людей аналогична. Вы можете, совсем они не бежали, они здесь на месте душили. Но уровень интеллектуально, даже не интеллектуально, культурный, их был, в общем-то, достаточно определенный, я не скажу низкий или высокий, определенный. Естественно, когда человек бросается на цвет, первое его проявление, в тот период как раз в Версаче у него были очень мощные такие, помните, рубахи набивные, такие пиджаки яркие, галстуки активные. То есть это заклинило этих людей, и тем более Версаче, это имя, которое знают все. И первый, кто появился на рынке в России, это был Версаче. Он, как говорится, стал кумиром всех, потому что в России сегодня знают все Версачи. Меньше знают Армани, меньше знают, не знаю, Джанфранко Ферре, понимаете, меньше знают. Версач – это идол был вот этого нового поколения русских. И не только те, которые работали в бизнесе, но и в эстраде, и в кино, и в шоу-бизнесе. То есть это был, как говорится, любимый художник. Собственно, он остался им любимым, этим художником.
Лючо Гамбакорта, «Рай», итальянское телевидение.
В моей стране, в Италии, многие, в том числе лидер правящей центролевой коалиции Массимо Далема, утверждают, что для нас самое главное стремление было бы стать нормальной страной. Я знаю, что такое стремление не чужое, тоже вашей стране. Ну, как вы считаете, когда Россия станет нормальной страной, раз, и два, будет это хуже для художников, как вы, например?
Вы знаете, я отвечу на первый вопрос. Когда Россия станет нормальной страной? Россия страна непредвиденных возможностей и непредвиденных ситуаций. Поэтому мы никогда не можем... Если мы жили в период развернутого социализма, у нас была заветная цель построить коммунизм. Мы шли к этой цели, верили в эту цель. Сегодня я человек оптимистичный по своей природе и натуре, человек влюбляющийся в происходящее, верящий, как говорится, своим вождям и так далее. То есть я так воспитан. Но я на сегодняшний день нахожусь в состоянии полной нерешительности. И мне очень трудно сегодня сказать, что будет дальше, поскольку нет ориентиров вообще. Мы живем, потому что надо жить. Потому что надо добывать просто хлеб насущный. Поэтому мы живем. Цели лично у меня, для меня лично, они существуют всегда одни и те же, изначальные. Постичь радость гармонии в своем творчестве. И донести эту радость к людям. Как это соединяется, соприкасается с политикой партии и правительства, я не знаю. Потому что я как бы всегда обхожусь, или они обходятся без меня, не включают в эту программу. Совершенно случайно вот я стал, благодаря опять-таки Ельцину, его доверию ко мне, я получил какие-то, ну, регалии хотя бы, что ли, которые дали мне, ну, какие-то самые примитивные, но гарантии того, что я человек своей страны, там, лауреат государственной премии, там, не знаю, кто еще, я там не знаю, заслуженный деятель искусств, там, профессор, академик и так далее. То есть, но это ничего не дает, это только слова, это номинально, это бумажки, которые лежат в папке. Но все равно, как говорят, хорошее слово и человек, и кошке приятно. Пока сегодня все гонимы. Понимаете? Все в поисках выживания. Какая красота, какая эстетика, казалось бы. И тем не менее, выезжая сегодня своим театром моды по России и по странам, как говорится, зарубежья, я вижу, с каким огромным интересом люди пытаются проникнуть в мой мир. Какой устраивается ажиотаж после окончания, море оваций. Люди встают, тянутся к красоте, к гармонии. Вот это для меня, пожалуй, ориентир. Вот идти к людям и дарить людям эту радость, которая дарована мне так щедро от природы. Сегодня трудно определить, сказать, будет хорошо мне или плохо. Я знаю, что мне будет всегда хорошо. Потому что я верен своим принципам. И я, чувствуя, что являюсь своеобразным проводником этой гармонии, мечтает только об одном, чтобы не скурвиться и возненавидеть мир. Все. Но пока это не грозит.
Слав Михайлович, ну, мода – это уже великий бизнес, это всем известно. Да. Скажем, оборот Джани Версачи в прошлом году составил 975 миллионов долларов. Только в прошлом году. Вот скажите, при такой ситуации, вот кто диктует тренды, кто диктует художественное направление? Низы или верхи?
Ну, вы знаете, вы практически уже ответили, то, что диктует, это деньги. Потому что вложение в рекламу является большей частью успеха. Когда в разговоре с одним из представителей одной из крупнейших фирм косметических, я задал вопрос, простите, а чем отличается продукция вашей фирмы от фирмы такой же значительной, как вот та? Они мне сказали, господин Зайцев, отличаемся только количеством вложений средств в рекламу. И я для себя сразу все понял. Там, где деньги, там есть успех. Там, где много вложено, там много получено. Потому что покупается все и вся. И сегодня можно из ничего сделать короля. Как сейчас, пожалуйста, в России безголосые певицы, которые вообще их нельзя выпускать на экран, они поют, они просто засоряют своим как бы присутствием, своим голосом вообще-то культуру. И это страшно. Это страшно. Я вспомнил один случай, когда в 80-м году я был гость в Болгарии, и мы встретились с Пьер Карденом на телевидении вдвоем. Меня тогда поразило его ответ. Журналист спрашивает, что для вас самое ценное в вашей творчестве? Коммерческая деятельность или же творческая деятельность? Он сказал, 99% я коммерсант, на 1% я художник. В 80-м году в этом его величие успеха. Понимаете, причины
его... какой процент у вас?
А у меня, по-моему, 99% творчества, 1% коммерческий. У меня просто мозги не направлены, к сожалению. Мне не дано это потрясающее чувство, умение ориентироваться в окружающей среде, вот именно правильно решать коммерческие проблемы. Мне всегда этого не хватало и по сей день не хватает. У меня слишком много другого. Поэтому я в поисках нахожусь все время коммерческих директоров, которые меня постоянно, как говорится, имеют и, как говорится, приходят с ним прощаться. Финансистов, потому что мы зарабатываем очень маленькие средства. У нас зарплата сотрудников от 500 до 1 800 000 рублей. Все. Я лично сам получаю 1 700 000 рублей. Как президент, как глава фирмы и так далее. То есть я дом держу только на те средства, которые я зарабатываю, имею часть гонорар от продажи Маруси по миру, которая создана совместно с фирмой Лореаль. Поэтому сейчас я открываю у себя косметический салон, сейчас я открываю у себя лабораторию моды, специальное учебное заведение, платное, годичное, для того, чтобы поднять уровень, как говорится, культуры у молодых художников и даже и старых художников, поскольку у меня накоплен колоссальный потенциал. Я открыл у себя совместно с фирмой Лореаль, по моему проекту было с ее помощью блестящий парикмахерский салон. То есть я открыл себя лабораторию имиджа. То есть я начинаю насыщать дом тем необходимым, чтобы создать вот свой микроклимат для человека. То есть весь накопленный потенциал за 30 с лишним лет я хочу сегодня выплеснуть в разные ответвления. И, наверное, это единственная возможность для того, чтобы, как говорится, выживать в этой стране.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Слава Зайцев в своем рабочем кабинете отвечает на вопросы корреспондента в Москве итальянской телекомпании «Рай» Лючо Гамбакорта. Программу веду я, Савик Шустер.
Слав Михайлович, вот скажите, империя Версаче – это все же семейная империя.
Да.
Это, конечно, итальянский образец, но тем не менее. А вот сестра, брат – это абсолютно такая южная итальянская традиция. Он сам из Калабрии, мы это знаем. Скажите, вот такой пример, он применим в России? Вот.
Вы знаете, это было бы, конечно, огромное счастье, чтобы такой пример был применим. Я знаю, что, как говорится, когда закончил мой сын Егор текстильную академию, и я пригласил его работать, то в течение длительного периода времени меня постоянно терроризировали, что вот якобы я пристроил своего собственного сына к себе в дом. Я сказал, я хочу, чтобы вновь возродить традиции семейственности, передачи традиций, тем более парень необычайно одаренный, художник, живописец, не знаю, график, прекрасный поэт, писатель. Все в нем есть, то есть для того, чтобы развиваться. И когда уже произошла такая ситуация, как в 1937 году нас чуть ли не, как говорится, не столкнули, тогда, я помню, влетел в кабинет к директору и сказал, что убирайте звон, теперь я буду директором. И вот с 1988 года, после собрания, которое избрало меня коллективно директором, я нахожусь на этой, как говорится, позиции.
Хотя... Вас столкнули в 1987 году,
В 1988 да? году я стал директором, да. Вот, когда была критическая ситуация, когда я уже не выдержал. Вот. И сейчас я думаю, что Егор потихоньку начинает развиваться, то есть у него появляется желание... потому что у него было отбито всякое желание продолжать наши традиции. Вот. Но самое большое счастье, что он подарил мне свою, как говорится, дочку, внучку Марусю, которую, я думаю, станет апофеозом нашей семейственности, поскольку уже сейчас она интересуется профессией. Мне вот мама говорит ее, что ночью просыпается и просит в 3,5 года объяснить, что такое профессия художник-модельер. То есть, а мне сказали, что родилась новая Коко Шанель и Плисецкая одновременно. Понимаете, я в это верю. Фаталист.
А вот говоря о женщине, вот за эти 10 лет, с 87-го года, то есть с эпохи гласности до сегодняшнего дня, вот женщина, насколько она изменилась?
Очень. Кардинально изменилась. Женщина города очень изменилась. Я понимаю, что это трудно сказать о деревенских жителях, поскольку там остались, в общем, старушки-старики. Вся молодежь перебежала в город. И я вижу, как меняется лицо людей. И лицо людей, и их образ. С одной стороны, те, кто могут себе позволить, кто зарабатывает деньги, а не ждет, когда их принесут, тот, конечно, значительно меняется. А те, кто сосуществует со временем, и которые как бы уже положили крест на себя, понимая всю безнадежность ситуации, они доживают, и созерцание их, оно удручающее. Подсчитав количество людей нищих сегодня в нашей стране, то цифра, мне кажется, огромная. Она перевалила за 80%. Их все больше и больше. Потому что я не знаю, что происходит в государстве, почему все душится, почему любая попытка поползновения возродить производство, когда уже все разрушено, возродить производство не получает поддержки от государства. И огромные крупнейшие города, промышленные, текстильные города сегодня находятся в плачевнейшем состоянии.
Вот Иваново, к примеру.
Можешь... Иваново – мой родной город, который, в котором я вот последние 4 года занимаюсь тем, что вместе с клубом деловых женщин, одержимых людей в свое время журналистами и редакторами крупнейших изданий ивановских, которые объединились в большую группу, пытаются как бы возродить интерес к своей индустрии. Мы создали этот клуб, я стал их участником, единственный мужчина поначалу. Сегодня уже других тоже воткнули туда, пригласили, кто помогает. Помогать будет. Вот. Мы пытаемся как бы возродить угасающую промышленность. Создаем конкурсы.
Давайте вот вернемся и завершим тему изменившейся женщины. Вот вы говорите, она очень изменилась, женщина городская.
Да.
А вот Вы как наблюдатель, вот где вы это видите? Ну, улыбка стала шире, кожа стала лучше.
Лучше кожа, лучше стали прически, появилась
фигура, стала
появилась, да,
следят
за собой, появился, да, появился макияж, появились не стертые смытые синюшные губы, а появились сочные, радостные какие-то розовые или красные губы. То есть это очень важный знак, когда женщина ходит с обкусанными губами, а у нее хорошо они нарисованы. Потом в образе появилось колоссальное изменение. Появились костюмы, классические костюмы, которые раньше женщина не носила. Только с начала 90-х годов, может быть, серьезно, к этому костюму они подошли, к классическому костюму. А классика – это как бы азбука хорошего вкуса. С этого начинается вкус. Вот. Потом в манере разговоров, поведения, в открытости, то есть особенно у молодежи. Очень большие изменения.
Станислав Михайлович, скажите, вот как вы полагаете, почему самые талантливые люди, ну, не только в моде, скажем, в кино, ну, вообще в мире эстетики, если хотите, хотя это поверхностно сказано, но, тем не менее, они связаны с миром гомосексуальным, вот как Джанни Версачи. Почему так происходит?
Вы знаете, вероятно, это мир особого каких-то чувствований. Вероятно, то, что мир художника, модельера, он достаточно откровенен. И в силу нашей профессии мы постоянно как бы раздеваем и одеваем. Мы все время, для нас тело – это как орудие производства. Поэтому, вероятно, какие-то стираются грани. Я думаю, не столько гомосексуален, он больше бисексуален, чем гомосексуален. Это просто уже как бы считается, что это как бы вот такой груз на этот мир творческий лег. То, что стерты все условности. Понимаете, это первопричина, мне кажется, происходящего. И ведь не только же это происходит сегодня, это было всегда. Вспомните эпоху Возрождения, вспомните времена античные. То есть все это было там, где есть откровенность, там, где стерты условности, какие-то законы взаимоотношений, которые не позволяют человеку нарушить, как это, Божью заповедь. Понимаете, там это все происходит. Поэтому я не знаю, имеет ли смысл как бы с этим бороться. Наверное, и не нужно. Если нет насилия, если нет, как бы сказать, такого разрушения человеческой личности, я считаю, что это, если это способствует нормальному творчеству, то это не должно изгоняться и каким-то образом, ну, как сказать, осуждаться.
Ну, на Западе, скажем, это не осуждается. А вот Россия готова к такому?
Ну, Россия уже, по-моему, давно к этому проснулась. Уже сняты все законы, открылось огромное количество клубов, по-моему. И все это расцветает пышным цветом. По-моему, сюда сегодня приезжают, как мне рассказывают, со всего мира для того, чтобы познакомиться, поинтересоваться тем, что здесь происходит. Потому что здесь очень мощная и здоровая атмосфера, как говорится, в этой области. И мне кажется, что Россия огромная страна, она уже давно к этому проснулась, просто долго не было законов.
Так, значит, что у нас получается, что женщины у нас выглядят, ну, просто гораздо лучше, чем раньше, и понимают себя, свое, как бы, существование.
Мужчины тоже, простите.
Мужчины тоже.
Мужчины стали великолепными, посмотрите, какие ходят ребята. Новое поколение молодых ребят, они стали внимательно, вернее, обращать на себя внимание, они стали меняться, они стали разнообразными. Понимаете, как в формах одежды, так, как говорится, в прическах. Другое дело, что вот эта обрушившаяся свобода на неготовые, как говорится, не сформированные души, она получает момент извращения какого-то. То, что сейчас активная проституция, наркомания захлестнула Россию, мы об этом говорим, но говорим очень мало, и это страшно, то, что происходит сегодня. Понимаете, вот это печально. Мне кажется, что лучше больше обращать внимание на формирование человека как личности прекрасной. То есть вкладывать в него усилия и создавать как бы не этот мир вот этих дискотек, где свободно продаются все эти наркотические средства, и это проповедуется, пропагандируется. Начинается с малого, потом гибнут огромное количество людей. Мне кажется, это своеобразная диверсия, которая очень нежелательна. Лично я очень печалюсь относительно этого, если не больше сказать. Это вообще трагедия для нашего общества. Потому что наша молодежь не готова к западному образу жизни и мышления. Она очень откровенна и очень открыта. А то, что отклонения сексуальные, они не разрушают так душ. Понимаете, вспомните Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, какие они создали шедевры, оставили миру.
Нет, совершенно это...
Чайковский, это, не знаю, для меня, как для художника, более прекрасной и более чувственной музыки, чем музыка Чайковского, не существует. Я часто в своих работах пользуюсь этой музыкой. Потому что она точно передает состояние души.
Женщина, ребята, мужчины, все становятся прекрасными. А с другой стороны, вот эти контрасты, падает производство, обнищание населения. Вот эти контрасты, они кто, вот, с вашей точки зрения, несет ответственность за такие контрасты? Вот за то, что Россия такая?
Кто? Наше правительство. Другого просто нет выхода. Потому что правительство, к сожалению, которому оказали доверие, оно так осталось на уровне разрешения программ сугубо личных. Сугубо личных.
Вячеслав Михайлович, а вот эти люди, власть придержащие, государственные мужи, они сейчас все покупают Армани,
Версачи. Да, да, роскошные дома, Версачи, да. Машины,
все они прочее. Они к вам за советами приходят?
Никогда.
Вот как мне одеваться?
Никогда.
Вот я сейчас еду, скажем, в Париж, вот как
мне одеться? Я человек непрестижный в своем государстве. Ко мне обращаются простые люди, которые власть не придерживаются. Понимаете, которые зарабатывают своим честным трудом и копят для того, чтобы прийти ко мне и заказать одежду.
Ну, мы завершаем эту беседу. И в завершении, по традиции этой программы, журналисты подводят итог. У каждого примерно по минуте. И вот что самое главное из того, что ты услышал Лючо Камбакорта, так как российской коллеги, как я уже говорил, нет?
Ну, меня поразило то, что у Вячеслава Михайловича мало надежды. Хотя он человек творческий, я вижу, что он не остановит свою деятельность, и он все равно ее продолжит. Но как будто, и это самое страшное, что у великого художника нет чувства поддержки.
Я очень рад, что Радио Свобода, я рад, может быть, не то слово, я очень рад, что Радио Свобода как бы посвятила эту программу памяти Джани Версачи с Вячеславом Михайловичем Зайцевым. Я просто думаю, что это достижение с нашей стороны.
Спасибо большое. Я очень рад также вашим вопросам и то, что мы сегодня имели возможность поговорить о величайшем художнике, который, как говорится, мы потеряли, но мы оставили память об этом человеке. Я думаю, что его искусство, оно не умрет.
На волнах Радио Свобода вы слушали воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». На вопросы корреспондентов в Москве итальянской телекомпании «Рай» Лючо Камбакорта и мои, Савика Шустера, отвечал известный художник-модельер Слава Зайцев, продюсер программы Геннадий Кузнецов.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.